Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие наши слушатели, мы продолжаем с Людмилой Павловной знакомить вас с тропарями воскресными, с богослужебными гласами. И в прошлую передачу мы как раз говорили о воскресном тропаре первого гласа. Сегодня наша передача выходит в канун гласа второго, и, наверное, уместно начать бы с этого, да, Людмила Павловна?
Да, давайте так и сделаем. Да, мы в прошлый раз говорили именно о тропаре первого гласа, немножко вспоминали события, да, о котором пишутся эти песнопения. Получается так, что событие то же самое, да, а рассказывается о нем немножко по-другому. Вот сейчас мы берем текст тропаря воскресного второго гласа и читаем его. Слушатели наши, когда смогут его услышать? Если в субботу под воскресенье, а именно вот завтра в это же время примерно придут они в храм, то они на всеночный этот тропарь услышат. Он там будет петься обязательно. А те, кто, может быть, на всеночный не падут, на литургии его услышат тоже. Текст такой. «Егда снизшел еси к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием божества. Егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся силы небесные взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе».
Многие, кто освящал куличи и Пасхи в Великую Субботу, слышали именно этот тропарь.
Да. Так вот, и этот тропарь слышать могут люди, которые ходят в храм, ну, раз в 8 недель. Да, каждую 8-ю неделю будет тропарь «Воскрес второго гласа». Давайте посмотрим, какие здесь сложности языковые. Читаем потихонечку, разбираем. «Егда». Ну, «егда» – «когда», вроде как понятно. Да? «Егда снизошел еси к смерти животе бессмертный». Вот здесь в животе бессмертный, это мы так именуем Спасителя нашего, да, Бога нашего и Господа Иисуса Христа, в животе бессмертный. То есть жизнь, да, и бессмертная, такой как бы оксюморон, как говорят филологи, несопоставимых понятий, соединения воедино. Тут даже вся эта строчка стихотворная, так скажем, да, она построена как раз вот на таком соединении несоединимом. Смотрите, «егдас снишел еси» – это ты. «Егдас» – ты сошел к смерти, в животе бессмертной, да? Видите, что здесь такое соединение несоединимое, парадоксальная такая поэзия у нас церковная. «Егдас снишел еси к смерти, в животе бессмертной». Что тогда сделал ты? Продолжаем рассуждать. Тогда ад умертвил еси блистанием божества. То есть, когда ты сошел вниз сюда, да, у нас ведь какое представление в культуре совершенно справедливое, такое для нас всех понятное, что верх небеса – это святость, да, а низ, то, что где-то внизу, там, или даже в глубинах земли, это что-то темное и связанное со смертью. Так вот, здесь эти поэтические строчки именно так и построены. Когда ты сошел к смерти, животе бессмертный, что ты тогда ты сделал? Тогда ад умертвил еси блистанием божества. Вот что такое ад? откуда это слово взялось? А это немножко видоизмененное слово греческое «аид». То есть когда-то, может быть, в детстве читали, да, там про Зевса, про Посейдона и про других греческих олимпийских богов. Так вот, «аид» – это подземное царство. Да? А что такое «аид» по-гречески? Если буквально переводить его на наш русский язык, это получится нечто безвидное. То есть аид или ад – это где ничего не видно. Нечто, значит, полная кромешная тьма, да, и ничего там не видно. Так вот, Господь, мы говорим, ты умертвил ад чем? Блистанием божества. Не просто ты его как-то там умертвил, да, а божество твое с таким блеском, да, туда спустилось, что этот ад, где ничего не было видно, он просто умер от этого света. Ты ад умертвил, ад безвидный, да, где ничего не видно блистанием божества. Вот так поэтически это построено.
Но здесь некая коллизия, которую я не примену все-таки разъяснить, или чтобы вы нам рассказали, поскольку в аде были души всех до сели умерших, праведников даже, то умертвить Господь не мог праведников, Он вывел их из ада. И, наверное, имеется в виду просветил, может быть, такой синоним.
Дело в том, что здесь речь идет о том, что он не души эти погубил окончательно. Он умертвил еси ад. То есть ад...
Адские силы.
Это нечто, что содержит, содержало и содержит души, да? Это особое такое явление, так скажем. Более того, в ряде других песнопений мы еще видим, что этот ад, он понимается как нечто одушевленное. Когда это будет повод, да, я покажу, как это грамматически выражено, что мы воспринимаем ад как нечто живое, как
одушевленное. Тогда синоним такой расторгл узы ада, да?
Он именно вот этот вот ад, который, знаете, вот как на иконах, скажем, можно увидеть, вот там некое такое страшное существо, там с зубами, с пастью такой, да, оно вот пожирает грешников, так скажем. Так вот это вот нечто такое непонятное, да, которое, значит, пожирает, он это, вот это самое существо, которое мы называем адом, он его умертвил, а не те, кто там были. Не те, кто там были, потому что их он как раз, опять-таки, мы можем видеть на иконе воскресенье, или, как говорят искусствоведы, сошествие в ад, что мы видим, что Господь, стоя на обломках адских врат, да, вытягивает за руку, да, Адама и Еву, и вслед за ними идут все другие люди, которые захотели выйти.
Весь ад с теня выпиет, опять одушевлённо.
Совершенно верно, да. Таких вот моментов много в нашем богослужении, когда ад воспринимается как некое одушевленное живое нечто, да. Так вот, тогда, когда ты сошел к смерти, животе бессмертной, тогда ты ад умертвил блистанием своего божества. А что дальше произошло в следующую часть тропаря? «Егда же и умершая от преисподних воскресил еси, вся сила небесная в зываху, жизнодавчий Христе Боже наш, слава тебе». То есть сначала он спустился и умертвил ад. Блистание божества просто вот заставило умереть ад, да? «Игда же ты, Господи, и умерших воскресил». «Игда же и умерший я», здесь множественное число имеется в виду, «от преисподних воскресил еси». Что силы небесные? Они ничего другого сказать не могли, как только восклицать «Жизнодавчий Христе Боже наш, слава тебе». Да? То есть, когда же ты и умерших от преисподних воскресил, вся сила небесная в зываху. «Жизнодавчий Христе Боже наш, слава тебе». Обратите внимание на форму «взываху». Да? Помните, в прошлый раз мы говорили, что когда мы только видим такое вот окончание «аху» или «яху», это значит, что-то продолжительно в прошедшем времени происходило. Так вот, силы небесные взывали, да, «взываху». Обратите внимание, как слово «преисподних» устроено, не могу не показать, да? Значит, здесь у нас как бы три приставки сразу. Что такое «преисподняя», да? Сначала «под», да, это приставка, которая стала в данном случае корнем. Значит, «под» – это где-то внизу. Потом «из под» – это откуда-то еще ниже. А что такое «преисподняя»?
Самый
низ. Самое вот, самое исподнее, да? Да. Опять-таки, почему от «преисподних», да? Потому что здесь, когда мы говорим «преисподняя», это средний род, множественное число. Да, вот такое вот очень часто в церковном языке, значит, нечто абстрактное обозначается не как у нас в русском литературном языке средним родом единственного числа, например, все доброе, все красивое, да, мы говорим с вами. А в церковном языке это звучит по-другому. Вся добрая, вся красивая. Вот это вот на «а» окончание – это средний род множественного числа. Так вот, это вот «преисподняя» Это оно нечто абстрактное такое, которое где-то там вот супер внизу, да, супер исподним является.
Есть хороший синоним – дно ада.
Да-да-да-да-да, вот это вот супер исподнее дно ада, да. Значит, от преисподних, поэтому от преисподних во множественном числе получается, да, потому что абстрактное нечто называется средним родом множественного числа, и здесь в родительном падеже получается вот явно, что это множественное число. Егда же и умершие от преисподних воскресил, еси Господи. Дальше мы уже сказали, что все силы небесные просто ничего другого не могли сказать, как взывать. Жизнедавче Христе Божий наш, слава тебе. Вот такой парадоксальный текст. То есть сначала рассказывается о том, значит, как Господь сошел в ад и ад просто умертвил чем? Своим блистанием, да? Вот. А дальше, когда силы небесные увидели, что он еще и умерших оттуда вывел, да, они ничего не могли сделать, как выпиять, взывать, славу Господу петь. Вот давайте посмотрим еще на это слово «воскресил». Да, у нас в прошлый раз оно попадалось, и здесь тоже. Что такое это «воскресение»? Как это слово появилось? Вот если мы возьмем греческое слово в этом месте, да, то это будет то же слово, которое у нас в имени Анастасия зафиксировано. Да? Что такое Анастасия? Это буквально восстание, восстание. Да? На Пасху поет Христос Анестия Экнекрон. Да? Значит, Анестия, вот это вот самое словечко, он встал от мертвых. Да? А наше слово «воскресение», оно гораздо интереснее устроено. Как оно устроено? Здесь тот же корень, что в слове «кресало». Помните, в детстве читали сказку про огниво, да, или вот искра, да, высекается с помощью двух камешков, с помощью кресала. Что такое кресало? Ну, примерно то же самое, что в зажигалке, когда там некий твердый камешек должен во что-то другое там биться, и получается искорка. Так вот, воскресение – это загорание искры жизни. То есть, когда мы говорим, что Господь воскрес, то есть он, в нем искра жизни опять зазвучала. Так скажем, у нас бывает и то, и другое слово. Мы поем иногда «Сего ради поклоняемся твоему погребению и восстанию». Да? То есть ты был погребен и восстал от мертвых. Так вот, в данном случае слово, греческое слово переведено словом «восстал из мертвых». Но у нас это же греческое слово, которое в нашем имени Анастасия мы слышим, оно может переводиться другим славянским словом «воскрес». То есть мы в воскресенье можем представить действительно, как что он встал, да, из мертвых. А можно сказать, что опять искра жизни зажглась, и он воскрес. Да? Нам на слух кажется иногда, что это как-то связано с крестом, да? Но это более последовательно связано, так скажем. А вот воскресение, да, это связано с нашим понятным всем словами «искра» и «кресало». Ну вот, что касается тропаря, это, наверное, все.
Я всегда думал над словопроизводным «воскрес», угу, сам, да?
Да.
И «воскресил». Угу. А «воскресил» – это... Все-таки
кого-то другого. Кого-то нас другого, воскресил, да, да, или других людей.
Воскресл еси и воскресил еси. Это же разные вещи.
Да,
конечно.
У нас же ведь, смотрите, у нас и по-русски тоже есть две пары глаголов. Смотрите, как можно, значит, воскресать самому и воскрешать кого-то. Это несовершенный вид. И можно в совершенном виде сказать, можно воскреснуть самому и воскресить кого-то. То есть четыре глагола описывают одно и то же действие, но одно в совершенном виде, а другое в несовершенном виде. И одна пара описывает, когда сам ты что-то делаешь, а другая пара описывает, когда с кем ты это что-то делаешь. И то же самое по-славянски. Допустим, если ты воскресл еси, то значит, ты сам воскрес. А если мы говорим, Господи, ты воскресил еси, значит, ты кого-то другого воскресил. Да. Ну, то есть это в нашем языке тоже в таком русском литературном или в обиходном вполне такие же пары существуют. Вот, мы с вами услышали тропарь воскресный второго гласа, а теперь будем разбирать кандак воскресный же второго гласа. Напоминаю, что кандаки поются тоже на тропарный глас. Вот у нас кандак воскресный звучит так. «Воскресл еси от гроба, всесильне спаси, и ад, видев чудо, ужасеся, мертвие восташа. Тварь же, видящий, срадуется тебе, и Адам свеселится, и мир спаси мой воспевает тебя присно». Ну, вот такой текст, он вряд ли какие-то большие сложности должен вызывать, если в него вчитаться внимательно и вслушаться. Но все-таки мы его разберем и на интересные языковые моменты обратим внимание. К кому обращен Кандак? К Спасителю. Вот гимнограф говорит «всесильне спаси». «Спаси» звательный падеж называют его «всесильным». «Всесильне спаси». Что ты сделал? «Воскресл еси от гроба». Когда мы видим форму с «еси», мы понимаем, что на «ты» гимнограф разговаривает с кем-то, с Господом, с Матерью Божией или с другими святыми. Итак, «всесильне спаси, воскресл еси от гроба». Все вроде бы понятно. Обращаю внимание только на предлог «от» здесь. Мы бы сказали, может быть, вот в обиходном языке «из гроба». И такое бывает тоже в церковнославянских текстах. Но вот обратите внимание, у нас в нашем живом языке тоже предлоги «от» и «из» часто взаимозаменяют друг друга. Например, мы спрашиваем «откуда ты это знаешь?» И человек может сказать «от верного человека» или «из верного источника». Да? То есть предлоги «от» и «из» передают часто близкий смысл. Итак, «воскреслося от гроба всесильне спаси». И что же произошло? «И ад, видев чудо, ужасеся». Вот здесь «ад» как некое такое живое существо воспринимается. И сказано, что «ад ужаснулся, ужасеся». Форму прошедшего времени – это аорис, третье лицо единственного числа. Когда он ужаснулся? Видев чудо. То есть, видев чудо твоего воскресения, ад ужаснулся. И что еще произошло? И мертвые восташа. Мертвые – здесь множественное число. Что они сделали? Восстали. То есть, воскресли. Глагол «восташа» – это аорист третьего лица множественного числа. Об этом нам говорит вот окончание «ша». Мы знаем из Евангелия, что после воскресения в ограде Иерусалиме явились многие телеса усопших, воскресших. Об этом евангелисты говорят. То есть после воскресения Господня ад ужаснулся, а мертвые «восташа». И дальше гимнограф продолжает развивать свою мысль. «Тварь же, видящий, срадуется тебе». Тварь, что это такое? Это все творение. Тварь – это то, что сотворено Богом. И вот тварь что делает? Срадуется тебе, Господи, спаси. И сказано так. «Тварь, видящий», то есть увидев, что произошло вот это чудо, «тварь срадуется тебе». И Адам свеселится, то есть Адам, как первый человек, вы в лице его все человечество свеселится вместе с тобой, Адам свеселится. И мир, спаси мой, воспевает тебя присно. Мир что делает? Воспевает тебя, спаси мой, даже говорит гимнограф, присно, то есть вечно, всегда. Мир здесь по-церковно-славянски написан через букву «и» десятиричное, имеется в виду вот все мироздание, весь космос и все люди, которые в космосе, вот в мироздании Господнем живут. Еще раз прочту. «Воскресл еси от гроба всесильне спаси, и ад, видев чудо, ужасеся, и мертвые восташа, тварь же, видящий, срадуется тебе». И Адам свеселится, и мир, спаси мой, воспевает тебя присно. Вот здесь есть еще интересные две формы от глагола «видите». Причастие здесь есть в мужском роде и в женском. Вот разберем их немножечко. «Ад, ужасеся, видев чудо». Здесь причастие «видев» стоит в мужском роде единственного числа, поэтому никаких шипящих здесь мы не наблюдаем. «Видев». Нам такая форма вполне понятна. Вот обращаюсь, что это именно в мужском роде так звучит причастие. А если бы это было множественное число, как мы поем, скажем, «воскресение Христово видевше», вот уже появляется шипящий и «е» на конце. А если бы речь шла о какой-то женщине, например, то было бы как «видевши». То есть суффикс «ш» тоже бы появился, но окончание было бы «и». И вот эти формы «видев», «видевше», «видевши» – это формы причастия прошедшего времени.
А от того же глагола «видите» можно образовать причастие настоящего времени. И оно здесь есть. «Тварь, видящий, срадуется тебе». Здесь у нас «тварь» – слово женского рода, поэтому причастие «видящий» стоит в женском роде. Мы здесь «шипящий» видим и «и» буквочку в конце. А если бы это был мужской род, какой-то человек, «видя, срадуется тебе», да, была бы форма «видя». Это был бы мужской род единственного числа. А во множеством, если бы мы вот про себя говорили, мы все «видящие срадуемся тебе», возникло бы тоже шипящий суффикс и на конце «е». То есть в мужском роде «видя», во множественном числе «видящие», а в женском «видящий». И вот эти вот формы, такие вот с суффиксом «ящ», это формы причастия настоящего времени. Вот текст нам понятен, и на этом тексте можно объяснить какие-то такие часто встречающиеся грамматические явления. Ну, а теперь пусть прозвучит этот кондак в певческом исполнении.
Воскреслись от гроба всесильный спаси, и, ответив чудо, ужасися, и мертвый восторжа, твой же видящий срадуется тебе, и Адам свеселится, и мир спаси мой воспевает тебя пресно.
Мы с вами услышали кондак воскресный, а теперь разберем стихиры богородичные, которые мы обычно разбираем вот сейчас в нашем цикле передач об осмогласии. А сначала речь пойдет о стихирах «На Господи воззвах». Стихиры второго гласа будут петься вот в ближайшую субботу вечером под воскресный день. И, кстати, интересно, что второй глас стихирный в обиходных распевах, он совпадает с тропарным во многом. Но, однако, в разных областях нашей большой страны есть свои варианты, как петь стихирный второй глас. Поэтому бывают и другие напевы. Сегодня у нас будет не один вариант стихирного напева второго гласа.
Глас второй, Господи, воззвав тебе, услыши меня.
Господи, воззвав тебе, услыши меня, Господи. Господи, воззвав тебе, услыши меня, вонми глас умоления моего, мне правозвать имя тебе. Услыши меня, Господи, да исправится молитва моя, я погодила пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя, услыши меня, Господи.
Итак, мы услышали, как поется второй стихирный глас, и разберем сейчас догматик богородичен, который поется на «и ныне» в конце комплекса стихир «На Господи воззвах», каждый раз под воскресенье. Еще эта стихира, вот догматик второго гласа, может петься, когда в будний день попал какой-то святой, которому гимнограф славник «На Господи воззвах» составил на второй глас. Итак, читаем догматик второго гласа. «Прииди сень законная, благодати пришедши, яко же Богу пина не сгораше опаляема, так, о Деву, родила еси, и Дева прибыла еси. Вместо столпа огненного праведное воссия солнце, вместо Моисея Христос, спасение душ наших». Эта стихира строится на противопоставлении образов из Ветхого Завета и из Нового Завета. Как начинает гимнограф свою стихиру? «Прииди сень законная, благодати пришедши». то есть сень законная прейди. Прейди значит прошла, это глагол в аористе, прошедшее время, третье лицо, единственное число, вот оканчивается на «е», потому что основа этого глагола «прийти» на согласный заканчивается. И вот сказано, что пришла сень законная. А что такое сень? Сень по-славянски – это тень. Есть у нас прилагательное «присенный», то есть затененный. Вот сень, тень, сказано «законная», то есть тень закона. Время закона – то время, когда Господь дал избранному народу закон свой в виде 10 заповедей через пророка Моисея. Это время называется временем тени закона. И когда эта тень закона прошла? В то время, как пришла благодать. Из чего мы это видим? Здесь мы видим дательный, самостоятельный. Благодати пришедший. Два слова в дательном падеже. Благодати пришедший и смысл у этого оборота. В то время, как благодать пришла. То есть сень закона прошла в то время, как пришла благодать. И дальше гимнограф сравнение такое дает нам. «Як уже бо купина не сгораше опаляема, таку деву родила еси, и дева прибыла еси». Он, гимнограф, напоминает нам здесь известную историю о неопалимой купине. Речь об этом идет в книге «Исход» в главе 3, о том, как Моисей пас стада и вдруг увидел, что некий куст – терновый куст, он охвачен пламенем, он горит, но не сгорает. И когда он подошел ближе, то Господь говорил с ним из этого куста. У нас память пророка Моисея празднуется 4, по-новому, 17 сентября, и в этот же день бывает память иконы Божией Матери «Неопалимая купина». И вот там на службе читается первая паремия как раз из книги «Исход», из главы 3.
Исхода чтение. В ниде Моисей в гору Божию Хариф, явися же ему ангел Господень в пламени огненне из купины. И виде, яко купина горяше огнем, и купина не сгораше, рече же Моисей, пришед, узрю видение великое сие, что яко не сгорает купина, яко же виде Господь, яко приступает, видите, призва его Господь из купины глаголе «Моисея, Моисея», он же рече «Что есть?» И рече «Не приближися сема, изуй сапог от ногу твоею, место бо, на нем же ты стоишь, и земля свята есть». И рече ему «Аз есть Бог отца твоего, Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковль. Отврати же, Моисей, лице свое, стыдяше бы се зреть пред Богом. Рече же Господь к Моисею, видя, видях озлобление людей моих, иже в Египте, и вопль их услышах от насильствующих в делях. Вемба болезнь их, и снедох, еже изъяти их от руки египтян, и извести их от земли оные, и ввести их в землю благу и многу, в землю точащую мед и млеко.
И вот с этого момента начался исход евреев под водительством Моисея из Египта. Они должны были выйти из Египта и прийти в землю обетованную. И, кстати, в книге «Исход» в главе в 13 и в 14 упоминается некий столб, который днем был облачный, а ночью это был огненный столб. И он шел перед евреями и указывал им путь. И вот эти образы неопалимой купины и огненного столпа здесь гимнограф как раз включает в свою стихиру. Он говорит нам так: «Як уже бо купина не сгораше опаляема». «Як же бо», то есть «ибо так же, как купина не сгорала, будучи опаляема». Купина – это куст. У нас даже в русских говорах встречается понятие вот купина или купинка, куст или кустик, так могут люди называть. И здесь сказано, что она не сгораше. Глагол «сгорати» стоит в имперфекте. Это прошедшее время, но продолженное прошедшее время. То есть она не сгорала продолжительное время. Окончание «ше» нам об этом говорит. Не сгорала, будучи опаляема огнем. Итак, «яко же бо купина не сгораше опаляема, тако дева родила еси, и дева прибыла еси». Обращаясь к деве, он говорит: «Так и ты, деву, это звательный падеж, ты родила, родила еси, и прибыла еси дева, и осталась, оставалась и пребывала девой, девственной». Сравнивает купину с пречистой девой Богородицей. «Як уже бо купина не сгораше опаляема, так и дева родила еси, и дева прибыла еси». То есть огонь божественный не опалил Пресвятую Богородицу. И дальше добавляет гимнограф: «Вместо столпа огненного праведное воссия солнце». То есть вместо вот того столпа огненного, который вел народ избранный в землю обетованную, что произошло? «Воссия праведное солнце». Солнце воссияло. Воссия – форма аориста третьего лица единственного числа. Солнце воссияло. Какое солнце? Праведное. А это что за образ? А мы помним, как Христос называется. Он называется «Солнце правды». В рождественском тропаре как раз Господь так называется – «Солнцем правды». И мы не раз говорили с вами, что у нас определение может быть выражено или прилагательным, как здесь – «Солнце праведное», или существительным в родительном падеже – «Солнце правды». Или, как выше у нас было, «Сень законная», а можно было бы сказать «Сень закона». Вот два способа выразить определение при существительном. Итак, вместо столпа огненного праведное воссия солнце. И теперь уже люди, новый Израиль, новый избранный народ, это мы все христиане, можем идти не за огненным столпом, а за солнцем правды, за Христом. Ведь, кстати, переход через Черное море, он и сам даже исход из Египта, он в нашей гимнографии, в нашем христианском православном богословии перекликается с темой воскресения Христова, с темой Пасхи Христовой. И вот здесь заканчивает гимнограф свою стихиру так: «Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». То есть, как там во времена закона Моисей вывел свой народ по воле Божией, повел его в землю обетованную, так теперь уже завите в новозаветные времена, в то время, когда благодать пришла на землю, Христос спасает души наши. Сказано: Христос – спасение душ наших. Мы идем за Ним, соделываем свое спасение, идем в Царство Небесное. Прочту стихиру еще раз. «Прииди сень законная, благодати пришедши, яко же бо купина не сгораше опаляема, тако деву родила еси, и дева прибыла еси. Вместо столпа огненного праведное воссия солнце, вместо Моисея Христос – спасение душ наших». А теперь мы послушаем, как звучит эта стихира в певческом исполнении.
Благодати пришедши, я уже бо купина не сгораше опаляема, тако дева родила еси, и дева прибыла еси, вместо столпа огненного праведного.
А теперь мы перейдем к другой стихире. Это тоже воскресная стихира второго гласа, но она бывает на стиховне. Это тоже вечерняя, да, после «Господи возвах» служба будет идти своим чередом. И вот будут стихиры на стиховне под воскресенье. Первая стихира всегда будет на второй глаз, и вот стиховна будет на второй глаз петься. И когда пройдет определенное количество стихир, на «и ныне» будет «Богородичен второго гласа», если не попал никакой святой, никакой праздник, которому славник написан гимнографом, на другой глас. Тогда и ныне «Богородичен» будет выбираться по гласу славы, во глас славника. Ну, то есть не обязательно мы можем услышать эту стихиру вот в ближайшее воскресенье. И в то же время мы сможем услышать ее в другие дни, не в тот момент, когда второй глас по актоиху идет в церкви. Почему? Потому что если где-то на стиховне окажется славник второго гласа, вот выбирается эта стихира, как раз, которая на второй глас. Ну, сейчас разберем с вами этот текст. Читаю. «О чудесе нового всех древних чудес! Кто бы позна матерь без мужа рожчую и на руку носящую всю тварь содержащего? Божие есть изволение рожчееся! Его же, яко младенца пречистая, твоима рукама носившая, и матерни дерзновение к нему имущая, не пристай, молящи, учтущих тя, ущедрите и спасти души наши». Вот такая стихира второго гласа. Вначале здесь восклицание. А теперь мы перейдем к другой стихире. Это тоже воскресная стихира второго гласа, но она бывает на стиховне. Это тоже вечерняя, да, после «Господи возвах» служба будет идти своим чередом, и вот будут стихиры на стиховне под воскресенье. Первая стихира всегда будет на второй глас, и вот стиховна будет на второй глас петься, и когда пройдет определенное количество стихир, на «и ныне» будет «Богородичен второго гласа», если не попал никакой святой, никакой праздник, которому славник написан гимнографом, на другой глас. Тогда и ныне «Богородичен» будет выбираться по гласу славы, во глас славника. Ну, то есть не обязательно мы можем услышать эту стихиру вот в ближайшее воскресенье. И в то же время мы сможем услышать ее в другие дни, не в тот момент, когда второй глас по актоиху идет в церкви. Почему? Потому что если где-то на стиховне окажется славник второго гласа, вот выбирается эта стихира, как раз, которая на второй глас. Ну, сейчас разберем с вами этот текст. Читаю. «О чудесе нового всех древних чудес! Кто бы позна матерь без мужа рожчую и на руку носящую всю тварь содержащего? Божие есть изволение рожчееся! Его же, яко младенца пречистая, твоима рукама носившая, и матерни дерзновение к нему имущая, не пристай, молящи, учтущих тя, ущедрите и спасти души наши». Вот такая стихира второго гласа. Вначале здесь восклицание. Подобные выражения часто встречаются в нашей гимнографии. Это дань такой греческой риторической традиции. «О чудесе нового всех древних чудес!» Фраза начинается с междометия «о», а потом слова стоят в родительном падеже. «Чего чудесе нового и всех древних чудес!» Вот эта форма родительного падежа, она кажется нам такой странной, но если к этому привыкнуть, понимать смысл вот этого восклицания, то странность исчезает. Можно было бы перефразировать так: «О новое чудо, которое чудеснее всех древних чудес», так скажем. «О чудесе нового всех древних чудес». И в чем же чудо состоит? Кто бо позна матерь без мужа росшую? Ибо кто позна матерь, кто подлежащее позна сказуемое? Позна – это форма аориста третьего лица единственного числа. Такие формы уже нам привычны, просто от глагола, от инфинитива берется чистая основа. Итак, ибо кто познал мать, матерь, росшую без мужа? Да, для человеческого сознания, конечно, странным очень выглядит такая ситуация. Но мало этого, матерь, на руку носящую всю тварь содержащего. То есть кто когда-нибудь знал мать, носящую на своих руках содержащего все творение? Матерь на руку носящую. Что значит на руку? На руку – это форма двойственного числа от слова «рука». Ну, это предложный или местный падеж. Это просто разные названия одного и того же падежа. На чем, где? Да, на двух руках. На руку. То есть в объятиях своих. Носящую кого? Всю тварь содержащего. То есть содержащего, объемлющего, можно сказать, всю тварь, все творение. Мы говорили уже с вами про слово «тварь» сегодня. Итак, еще раз прочтем. «Кто бо позна матерь без мужа росшую и на руку носящую всю тварь содержащего?» И дальше, задав этот вопрос сам себе и всем нам, гимнограф поясняет, как это получилось, как случиться могло такое невиданное дело. Божие есть изволение росшееся. То есть росшееся, значит, сын вот этой девы необычайной, родившийся от нее необычайным образом. Росшееся от этой девы – это есть Божие изволение. Подлежащее здесь росшееся, связка «есть», глагол «быть» в третьем лице единственного числа – настоящего времени стоит, а именная часть сказуемая, вот она, изволение Божие. Очень часто в церковно-славянских текстах именная часть сказуемого стоит в начале, а лишь потом идет подлежащее. Можно было бы эту фразу перестроить так. «Росшееся есть Божие изволение». А в гимнограф говорит так в стихире: «Божие есть изволение росшееся». И дальше он уже обращается к Матери Божией. «Его же, яко младенца пречистая, твоим рукама носившая, и матернее дерзновение к нему имущая». Остановимся, как он обращается к Матери Божией. «Пречистая» называет ее. И что он ей говорит? «Пречистая, твоима рукама носившая яко младенца». «Твоима рукама» – это опять двойственное число, только падеж другой. Падеж творительный. Чем? «Твоими руками», «твоими двумя руками». «Твоима рукама носившая яко младенца» кого? А вот «его же», того, о котором мы раньше сказали, вот, кого называл гимнограф «росшееся». «Божие есть изволение росшееся, его же, яко младенца пречистая, твоима рукама носившая, и матернее дерзновение к нему имущее». То есть не только носившая его в своих объятиях на своих двух руках, но и имущее к нему матернее дерзновение. Матернее значит материнское, как мать. Ты имеешь дерзновение обратиться к нему, попросить его за нас, попросить сына своего за людей твоих. Итак, «Его же, яко младенца пречистая, твоима рукама носившая, и матернее дерзновение к нему имущая, не престай моляще о чтущих тя». Смысл нам сходу понятен. «Не престай, молящий о чтущих тя». А вот грамматически надо осмыслить это. «Не престай», то есть «не перестань», «не переставай», сказано «не переставай, молящий».
Мы бы ожидали здесь неопределенную форму «непрестай молитти». И такие формы бывают, такие сочетания в нашей гимнографии. Но очень часто бывает, как здесь, вместо инфинитива используется причастие, стоящее в том роде и числе, в каком стоит то существительное вот определенного рода, к которому это причастие относится. Поскольку речь идет о Матери Божией, то слово «молящие» это причастие стоит в женском роде единственного числа. Мы видим здесь суффикс «ящий», окончание «и». И говорим ей «не престай молящий о чтущих тя». То есть «не переставай молитися о чтущих тя». Так бы можно это было перефразировать. И о чем еще ты не переставай молити своего сына? «Ущедрите и спасти души наши». То есть проси его, моли его, что сделать? Ущедрить и спасти души наши. Еще раз. «Его же, яко младенца, пречистая твоим рукам носившая, и матернее дерзновение к нему имущее, не престай, молящи, о чтущих тя, ущедрите и спасти души наши». Обращу ваше внимание на это слово «дерзновение». У нас в нашем таком литературном или в обиходном языке есть слово «дерзкий», такой какой-то отрицательный смысл имеет слово. Но вот слово «дерзновение», оно в славянском языке часто встречается и имеет положительный смысл. Это такая отвага благодатная, дерзновение. Еще раз прочтем эту стихиру. «О чудеси нового всех древних чудес! Кто бы позна матерь без мужа росшую и на руку носящую всю тварь содержащего? Божие есть изволение росшееся, его же, яко младенца пречистая твоим рукам носившая, и матерь недерзновение к нему имущая, не престай, молящи, о чтущих тя, ущедрите и спасти души наша». А теперь мы услышим эту стихиру в певческом исполнении.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
И ныне и присно и во веки веков. Аминь. О чудесе Бога во всех древних чудес, кто попозна Матерь без мужа рожшую и на руку носящую всю тварь содержащего.
Ну вот, дорогие слушатели, на этом будем прощаться. Надеюсь, что через неделю мы с вами подробно разберем тропарь Кандак и богородичные стихиры третьего гласа. А пока пусть прозвучат еще некоторые стихиры воскресные второго гласа.
Thank you.
Я благодарю вас, Людмила Павловна, за подробный рассказ и очень надеюсь, что слушатели присоединятся к нашей беседе своими вопросами, своими предложениями, комментариями, потому что вопросов очень всегда много бывает, и если человек поставил перед собой такую цель войти в гармоничное богослужение, в смысл его, он обязательно ее добьется, на каком бы уровне. Опять возвращаясь к вашим первым словам, сказанным в нашей передаче, о развитии или же положении он не находился.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской патриархии. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 12 по 18 декабря в павильон 2 парка Сокольников на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артос». Сердцем фестиваля станет православная программа для всей семьи и ярмарка товаров, сделанных руками умелых мастеров. Здесь же вы сможете выбрать и приобрести книги, в том числе подарочные детские издания, иконы, ювелирные и другие изделия. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты и даже рождественский киномарафон. Ждем вас всей семьей с 12 по 18 декабря с 11 до 19 часов в павильоне 2 Сокольников. Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники».